Издательство «Эксмо». Агата Кристи. «Карибская тайна». Моему старому другу Джону Крюкшенку Роузу со счастливыми воспоминаниями о визите в Вест-Индию. Глава первая. Майор Пелгрейв рассказывает историю.
«А возьмите ту же Кению», — сказал майор Пелгрейв. «О ней треплются все, кому не лень. А вот я провел там 14 лет своей жизни, и может статься лучших лет».
Пожилая мисс Марпл наклонила голову, просто из вежливости. Пока майор продолжал довольно занудное описание своей жизни, Джейн Марпл спокойно думала о своем. Это была хорошо известная ей рутина. Менялись только детали. Раньше разговоры шли в основном об Индии. Майоры, полковники и генералы использовали уже хорошо знакомый всем набор слов. Симла — город в Северной Индии, бывшая летняя столица Британской Индии. Носильщики, тигры, чотахазри — легкая закуска перед завтраком, хинди. Тиффин — легкий ланч, англо-хинди. Хитмангар — движение в поддержку Индийского национального конгресса, в переводе с персидского «слуги бога», начавшееся в 1930 году в северо-западной пограничной провинции в Индии. И так далее. Майор Пелгрейв использовал несколько другие слова. Сафари, кикую — народность, живущая в центральной части Кении, слоны — суахили. Народность Восточной Африки, населяет побережье Кении, Танзании, частично Мозамбика, а также близлежащие острова, также крупнейший из языков банту по количеству говорящих на нем. Но суть рассказов от этого не менялась. Пожилой мужчина, нуждающийся в слушателях, рассказывал о тех днях, когда он был счастлив, о тех днях, когда спина у него была прямой, глаза зоркими, а слух тонким. Некоторые из рассказчиков оказывались довольно привлекательными стойкими солдатиками, другие — полной им противоположностью. Пелгрейв со своим налитым кровью лицом, искусственным глазом и внешним видом, напоминающим раскормленную лягушку, был как раз из последней категории. Мисс Марпл относилась к таким собеседникам с христианским милосердием. Она сидела совершенно прямо, изредка кивая в знак согласия, и мыслила о своем, наслаждаясь тем, чем стоило наслаждаться. В данном случае глубокой синевой Карибского моря. «Как это мило со стороны дорогого Раймонда», — думала она с благодарностью, — «и так щедро». Мисс Марпл решительно не могла понять, почему он идет на все эти неудобства ради своей пожилой тетки. Возможно, чтобы успокоить совесть, а может быть, из родственных чувств, или он просто так любит ее? «Наверное, все-таки он ее любит», — подумала пожилая дама, «любит в своей слегка раздраженной и презрительной манере. Всегда пытается поделиться с ней самыми последними новостями, присылает ей книжные новинки, современные романы. Их так трудно читать». Все они об удивительно неприятных людях, которые занимаются странными вещами и не получают от этого, по-видимому, никакого удовольствия. Слово «секс» во времена молодости мисс Марпл вслух не произносили, но сама атмосфера была им пропитана. О нем мало говорили, но получали от него гораздо большее удовольствие, чем сейчас. Или ей это только так кажется? Она никак не могла отделаться от ощущения, что хотя в те годы на сексе висел ярлык греха, он был гораздо желаннее, чем то, во что превратился сейчас, в скучную обязанность. На минуту мисс Марпл перевела взгляд на книгу, лежавшую у нее на коленях. Книга была открыта на 23-й странице. Дальше пожилая дама не продвинулась. И сказать по правде, у нее не было никакого желания продолжать читать. «Ты хочешь сказать, что у тебя вообще нет никакого сексуального опыта?» — с недоверием спрашивал молодой герой. «Это в 19 лет? Но он просто должен быть. Это жизненно необходимо». Девушка виновато опустила голову. Ее прямые жирные волосы закрыли ей лицо. «Я знаю», — пробормотала она. «Знаю». Он посмотрел на ее старый, покрытый пятнами свитер, босые ноги, грязные ногти на них и почувствовал резкий запах давно немытого тела. «И почему она кажется мне такой невероятно привлекательной?» — подумал он. Мисс Марпл тоже никак не могла этого понять. Подумать только. Сексуальный опыт предлагается как какой-то простой витамин, содержащий железо. Бедная молодежь. «Дорогая тетя Джейн, вам совершенно ни к чему прятать голову в песок, как очаровательному страусу», — говорил ее племянник. «В вашей идиллической деревенской жизни все уже давно перепуталось. Только реальная жизнь имеет значение». И у Раймонда, и у его тети Джейн был довольно смущенный вид. Однако она согласилась с этим, боясь показаться слишком старомодной. Хотя настоящая деревенская жизнь была далека от идиллии. Люди, подобные Раймонду, мало что о ней знают. Работая в местном церковном приюте, мисс Марпл смогла многое узнать о разных проявлениях этой самой деревенской жизни. Хотя у нее не было непреодолимого желания обсуждать их и еще меньше желания писать о них, но она знала о них не понаслышке. Масса секса, как нормального, так и противоестественного. Насилие, инцест, всевозможные извращения. Некоторые из них таковы, что даже эти умники из Оксфорда, которые пишут книжки, ничего о них не слыхали. Мисс Марпл мысленно вернулась на Карибские острова, пытаясь ухватить суть рассказа майора Пелгрейва. «Очень необычный опыт», — сказала она ободряюще. «Очень интересно».
«Я мог бы еще многое вам рассказать. Правда, некоторые вещи не предназначены для ушей истинной леди».
С легкостью, которая дается длительной практикой, Марпл льстиво прикрыла глаза, и майор продолжил свое слегка отредактированное описание обычаев диких африканских племен, а его слушательница вернулась мыслями к своему любящему племяннику. Раймонд Уэст был очень известным писателем с очень высокими гонорарами, и поэтому он сознательно и щедро делал все, чтобы сделать жизнь своей пожилой тетушке как можно приятнее. Предыдущей зимой она пережила тяжелое воспаление легких, и врачи посоветовали ей как можно больше бывать на воздухе. И Раймонд истинно по-царски предложил ей поездку в Вест-Индию. Традиционное историческое название островов Карибского моря, в том числе Карибских, Багамских и островов в прилегающих водах Мексиканского залива. Мисс Марпл отказалась, объяснив это дороговизной поездке, большим расстоянием, сложностями путешествия и тем, что она не может надолго оставить свой дом в Сент-Мэри-Мид. Но Уэст легко со всем этим разобрался. У него есть друг, которому для работы необходим тихий дом в деревне. Он за ним присмотрит. Он очень хозяйственный, так что все будет в порядке. Правда, немного с причудами. То есть Раймонд замолчал, и было видно, что ему немного неудобно. Но даже милая тетушка Джейн наверняка слышала о таких извращенцах. Затем племянник перешел к следующим вопросам. В нынешнее время путешествовать совсем просто. Она полетит на самолете. Еще одна знакомая племянника, Диана Хоракс, летит на Тринидад и проследит, чтобы тетя Джейн благополучно добралась до места назначения. В Сент-Анаре тетя остановится в отеле «Золотая пальма», которым управляют Сандерсоны. Одна из самых приятных пар на свете. Они за ней присмотрят, он напишет им сегодняшней же почтой. Потом, правда, выяснилось, что Сандерсоны вернулись в Англию, но их преемники Кендаллы тоже оказались очень милыми и гостеприимными людьми и заверили Раймонда, что ему не стоит волноваться о своей тетушке и что они лично присмотрят за ней и за тем, чтобы ее отдых проходил в комфортных условиях. И они действительно сдержали свое слово. Молли Кендалл оказалась натуральной блондинкой, 20 с небольшим лет, с прекрасным характером. Она тепло поприветствовала пожилую леди и устроила ее с максимальным комфортом. Ее муж, стройный, темноволосый, которому было слегка за 30, был воплощением благожелательности. «И вот она здесь», — подумала мисс Марпл, — «вдали от сурового английского климата, в отдельном бунгало, где за ней ухаживают приветливые, всегда улыбающиеся жительницы Вест-Индии. Когда она спускается в столовую, Тим Кендалл лично встречает ее с одной из своих вечных шуточек и советом, что выбрать в меню. От ее бунгало идет удобная дорожка на пляж, где она может сидеть в плетеном кресле и наблюдать за купающейся публикой. А для того, чтобы не скучать, в гостинице было еще несколько пожилых постояльцев. Старый мистер Рэфил, доктор Грэм, каноник Прескотт с сестрой и ее сегодняшний кавалер майор Пелгрейв. О чем еще может мечтать пожилая леди? Однако, к сожалению, в этом мисс Марпл боялась признаться себе самой, ей чего-то не хватало. Да, здесь очень мило и тепло, и это так хорошо для ее ревматизма, и вид просто прекрасный, хотя, может быть, его стоит назвать слишком однообразным. Слишком много пальм. И день ото дня ничего не меняется. Совсем ничего не происходит. Совсем не как в Сент-Мэри-Мид, где что-то происходило постоянно. Ее племянник однажды сравнил жизнь в деревне с ряской на пруду. Она тогда с возмущением заметила, что если ряску рассмотреть под микроскопом, окажется, что она полна жизни. И действительно, в Сент-Мэри-Мид всегда что-то случалось. В голове мисс Марпл происшествие проносилось за происшествием. Ошибка при приготовлении средства от кашля для старой миссис Линнет. Очень странное поведение молодого Полгейта в тот момент, когда к нему зашла мать Грегори Вудса. А была ли она на самом деле его матерью? Настоящая причина ссоры между Джо Арденом и его супругой. Такое множество интереснейших человеческих проблем, над которыми можно размышлять часами. Вот бы и здесь произошло что-нибудь, чем она могла бы заинтересоваться. Неожиданно пожилая дама поняла, что майор Пелгрейв перешел от Кении к северо-западной границе, граница между Индией и Пакистаном, и теперь рассказывает о своей службе там в качестве младшего офицера. К сожалению, именно сейчас он ожидал ее ответа на серьезнейший вопрос. «Вы со мной не согласны?» Длительный опыт приучил мисс Марпл с легкостью отвечать на подобные вопросы. «Боюсь, что у меня недостаточно личного опыта, чтобы судить. Боюсь, что я всегда вела жизнь без больших тревог и забот», — сказала она. «А так и должно быть, моя дорогая, так и должно быть», — галантно воскликнул майор. «А вот ваша была полна опасностей и приключений», — продолжила Джейн Марпл, пытаясь как-то сгладить свое предыдущее невнимание. «Да уж, по-другому и не скажешь», — заметил Пелгрейв с самодовольным видом и с одобрением оглянулся кругом. «А здесь довольно мило». «Да, вы правы», — ответила его собеседница и не смогла удержаться от вопроса. «Интересно, здесь когда-нибудь что-нибудь происходит?» Майор с удивлением уставился на нее. «Ну, конечно, масса скандалов. Что вы говорите? Я бы мог вам рассказать». Но это были не те скандалы, которые интересовали мисс Марпл. Скандалы нынче стали совсем неинтересными. Просто мужчины и женщины меняют партнеров и пытаются привлечь к этому внимание, вместо того, чтобы попытаться это скрыть из чувства элементарного стыда. Пару лет назад здесь произошло даже убийство. «Парень по имени Гарри Вестерн», — рассказал Пелгрейв. «Все газеты об этом писали. Уверен, что вы это помните». Пожилая дама кивнула без всякого энтузиазма. Это был не тот тип убийства, который мог бы ее заинтересовать. И в газетах о нем писали только потому, что все причастные к нему лица были очень богаты. Похоже, Гарри Вестерн действительно застрелил графа Феррари, любовника своей жены, а его алиби было хорошо проплачено. А еще было похоже, что все присутствовавшие здорово напились, не говоря уже о том, что среди них было несколько наркоманов. «Совсем неинтересная публика», — подумала мисс Марпл, хотя со стороны за ними наверняка любопытно наблюдать. И все-таки это явно не в ее духе. «И если хотите знать, это было не единственное убийство на тот момент», — кивнул майор и подмигнул ей. «У меня тогда появились подозрения, понимаете?» его слушательница уронила моток пряжи, и он наклонился и поднял его.
«Кстати, если разговор зашел об убийствах, — продолжил военный, — я однажды столкнулся с очень любопытным случаем, правда, не совсем лично».
Мисс Марпл ободряюще улыбнулась, и он продолжил.
«Однажды мы разговорились с парнями в клубе. Знаете, как это бывает. И один из них стал рассказывать историю. Он был врачом и рассказал нам один случай. Как-то ночью к нему явился молодой человек и сказал, что его жена повесилась. Дома у них не было телефона, поэтому, перерезав веревку и вынув ее из петли, этот парень завел машину и отправился за врачом. Она была еще жива, но почти на грани смерти. Однако ей удалось как-то выкарабкаться. Было видно, что молодой человек очень ее любит, ибо рыдал, как ребенок. Ранее он замечал, что иногда она вела себя странно, что у нее бывали приступы депрессии и всякое такое. Вроде бы на этом все и закончилось. Но где-то через месяц эта женщина приняла снотворное и умерла от передозировки. Очень печальный случай». Майор Пелгрейв замолчал и несколько раз кивнул. Поскольку мисс Марпл видела, что это еще не конец истории, она спокойно ждала. Можно было бы сказать, что это конец, и больше говорить не о чем. Женщина со слабыми нервами — ничего необычного. Но где-то через год этот врач болтал со своим коллегой, и тот рассказал ему о женщине, которая пыталась утопиться. Муж вытащил ее из воды, вызвал врача, и они ее откачали. А через несколько недель она отравилась газом. Кажется, совпадение, не так ли? Истории очень похожи. И мой приятель тогда сказал, что у него тоже был подобный случай. Мужа, сказал он, звали Джонс, или как там его в действительности звали. На вопрос, как звали его клиента, второй врач ответить не смог. Ему казалось, что Робинсон, но точно не Джонс. Медики посмотрели друг на друга и нашли все это очень странным. А потом мой приятель достал моментальный снимок, показал его своему собеседнику и рассказал, что на следующий после смерти день он пошел в дом умершей, чтобы кое-что уточнить. Около входной двери он заметил потрясающий куст китайской розы неизвестного ему сорта. В машине у него был фотоаппарат, и он сделал фото куста как раз в тот момент, когда из двери выходил муж покойный. Скорее всего, муж ничего не заметил. Мой приятель спросил его о кусте, но тот не смог назвать сорт. Второй врач посмотрел на снимок и сказал, что хотя изображение и не совсем в фокусе, он может поклясться, что это тот же самый мужчина. Он был абсолютно уверен, что это один и тот же человек. «Не знаю, что произошло дальше», — продолжил майор, «но если они и пытались что-то выяснить, то им это не удалось. Наверное, мистер Джонс или Робинсон слишком хорошо замел следы. Странная история, правда? Никогда не поверил бы, что подобные вещи могут случаться».
«А я, например, верю», — безмятежно заметила мисс Марпл. «Они случаются практически каждый день».
«Не преувеличивайте, это просто какая-то фантастика».
«Если у человека что-то сработало один раз, его уже не остановишь, он будет продолжать».
«Что-то вроде новобрачного ванны, а?»
Имеется в виду Джордж Джозеф Смит, британский «Синяя борода», который утопил в ванной трех из своих семи жен ради страховки. «Да, вроде того.
Доктор даже оставил мне этот мгновенный снимок».
И майор Пелгрейв стал копаться в набитом до отказа бумажнике, не переставая при этом бормотать себе под нос. «Здесь масса всякой ерунды, не представляю, для чего я все это храню». Джейн Марпл, напротив, догадывалась о причинах такой любви к старым вещам. Вся эта ерунда была стандартным запасом аргументов майора. Он иллюстрировал ею свои истории. Тот рассказ, который она только что услышала, наверняка отличался от оригинального варианта. В процессе многочисленных повторений он был значительно доработан.
«Совсем забыл об этом деле». Военный все еще шуршал бумажками и бормотал. «Она была красивой женщиной, никто и не подумал бы». «Так, о чем это я?» «Ах, вот о чем, о бивнях. Я должен показать вам».
Он замолчал, выудив маленькую фотографию и уставившись на нее. «Хотите посмотреть на убийцу?» Пелгрейв уже почти передал фото своей собеседнице, но неожиданно замер. Сейчас он больше, чем когда-либо, походил на раскормленную лягушку. Его взгляд замер на какой-то точке, находившейся за правым плечом мисс Марпл. Оттуда послышались звуки шагов и голоса.
«Черт побери! То есть я хочу сказать...» Все бумажки были вновь засунуты в бумажник, который майор запихнул в карман.
Его лицо стало просто пунцовым, и он воскликнул громким, неестественным голосом.
«Я уже говорил, что мне хотелось бы показать вам те бивни. Это был самый большой слон, которого я видел в своей жизни. Здравствуйте вам!» В его голосе появились поддельные дружеские нотки. «Вы только посмотрите, кто пришел. Великий квартет, флора и фауна. И что же вам удалось отыскать сегодня, а?»
Оказалось, что шаги принадлежат четырем постояльцам отеля, которых мисс Марпл уже видела раньше. Это были две замужние пары, и хотя старая леди еще не была знакома с ними лично, она уже знала, что крупного мужчину с густым ежиком седых волос зовут Грег, а блондинку с золотистыми волосами его жену называют Лаки. Другую пару — худощавого темноволосого мужчину и его супругу с симпатичным, но обветренным лицом звали Эдвард и Эвелин. Как поняла мисс Марпл, все четверо занимались ботаникой и интересовались птицами.
«Сегодня нам не повезло», — ответил майору Грег. «То есть нам так и не удалось найти то, что мы искали». «Вы уже знакомы с мисс Марпл?» Полковник и миссис Хиллингдон, Грег и Лаки Дайсон представил военные обе пары.
Они мило поздоровались с Джейн, а потом Лаки громко заявила, что умрет, если сейчас же чего-нибудь не выпьет. Грег подозвал Тима Кэндала, который вместе с женой занимался невдалеке проверкой бухгалтерских книг.
«Привет, Тим, принеси нам выпить». «Пунш по-плантаторски», — обратился он к остальным, и все согласно кивнули.
Коктейль, придуманный на Ямайке в честь открытия нового завода по производству рома в 1879 году. Состав — белый ром, лимонный сок, сироп гренадин и содовое.
«Вы присоединитесь к нам, мисс Марпл?»
Пожилая дама поблагодарила Дайсона, но предпочла свежевыжатый лайм.
«Тогда один свежевыжатый лайм», — подвел итог Грег, «и пять пуншей по-плантаторски. А как насчет тебя, Тим?»
«С удовольствием, но надо проверить счета», — отозвался Кэндалл. «Не могу все взвалить на Молли. Кстати, сегодня у нас играет духовой оркестр».
«Отлично!» — воскликнула Лаки.
«Черт побери, я вся в колючках. Боже, Эдвард нарочно пристроил меня в куст с колючками». «На нем были очаровательные розовые цветы», — заметил Хиллингдон.
«И не менее очаровательные длинные колючки. Ты ведь настоящий садист, правда, Эдвард?» «Совсем не похож на меня», — улыбнулся Грег, «ведь я просто источаю доброту».
Эвелин Хиллингдон уселась рядом с мисс Марпл и завела с ней непринужденный разговор. Старая леди опустила свое вязание на колени, медленно и с трудом из-за ревматизма она повернула голову направо и посмотрела через плечо. Недалеко от них располагалось большое бунгало, которое занимал богатый мистер Рэфилл. В нем не было заметно никаких признаков жизни. Мисс Марпл мило отвечала Эвелин, как все-таки люди тянутся к ней, но при этом не спускала глаз с лиц двух мужчин. Эдвард Хиллингдон был приятным человеком, спокойным и с харизмой. Грег же был крупным, шумным и выглядел абсолютно счастливым. «Они не то канадцы, не то американцы», — подумала мисс Марпл и взглянула на майора Пелгрейва, который все еще изображал наигранное дружелюбие. «Очень интересно».